«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Центр избирком России только что официально объявил результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал премьер-министр Владимир Путин, набрав 63,6% голосов. Таким образом, результаты выборов подведены в рекордно короткие сроки, буквально за 3 дня, в то время как закон отводил ЦИК на эту работу 10 дней. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков не видит смысла комментировать меморандум Лиги избирателей, в котором говорится о непризнании итогов выборов президента России. Все оценки уже даны, вопрос закрыт, сказал Песков. Сам Владимир Путин, победивший на выборах президента, не удивлен меморандумом Лиги избирателей, заявившей о непризнании результатов президентских выборов. «Здесь нет ничего нового. Они заявляли об этом еще и до выборов», — сказал он в беседе с журналистами правительственного пула накануне 8 марта. Как отметил Путин, они сначала признали, что больше 50% ваш покорный слуга набрал, а теперь подумали и решили, что нет, для них это многовато. Согласно альтернативному подсчету, организованного ассоциацией «Голос», на президентских выборах в Москве Владимир Путин получил 45,1% голосов. Об этом заявил заместитель исполнительного директора ассоциации Григорий Мельканьянц. По мнению Мельканьянца, в случае, если бы уровень наблюдения за выборами в регионах России был бы соотносим с уровнем наблюдения в Москве, как минимум второй тур выборов был бы неизбежен. О том, можно ли считать закрытым вопрос об итогах президентских выборов, мы сегодня беседуем с представителем Лиги избирателей Рустемом Адагамовым, ассоциации «Голос» Григорием Мельканьянцем, членом Общественной палаты Борисом Якименко и бывшим депутатом Государственной Думы Юлием Рыбаковым. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Юлию Рыбакову. Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте. Хотели бы узнать, вы сегодня написали, подписали письмо открытое. Что вас возмутило, особенно в событиях, которые последовали вслед за первым туром президентских выборов?
Я был свидетелем жестокого разгона людей, которые пришли на Исаакиевскую площадь Санкт-Петербурга для того, чтобы выразить свое несогласие с результатами жульнических выборов. На моих глазах ОМОН бил и жестоко разгонял людей, которые туда пришли. В первую очередь это была молодежь, это были мальчишки и девчонки. И совершенно звериная, сказать, жестокость и неадекватность тех действий, которые, сказать, проводила милиция. Милиция, которая должна была бы на самом деле охранять людей, а не мучить их. Она, конечно, вызвала возмущение не только у меня.
Вопрос члена Общественной палаты Бориса Якименко. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли считать уже закрытым вопрос об итогах президентских выборов, или он еще ждет своей дискуссии?
Нет, уже никаких дискуссий, он закрыт.
А почему вы вот считаете, вернее так спрошу, какие вы видите основания у оппозиции и у Лиги избирателей заявлять о непризнании этого результата?
Основание только одно. Нужно продолжать как-то существовать в дальнейшем политическом пространстве. Признание выборов означает гибель оппозиции под забором, под кремлевским. А, соответственно, нужно опротестовывать любые выборы. Тем более, что это было заявлено еще за несколько месяцев до президентских выборов. Было сказано, мы с любыми результатами не согласимся. Так что это все было предсказуемо. Международные наблюдатели не имеют претензий. Система слежения за выборами оказалась настолько совершенной, что финские наблюдатели предложили внедрять ее в Европе. Я не вижу проблемы. Это проблема чисто политическая. Просто люди отрабатывают свой статус и свои деньги. Все.
Вопрос сотрудника ассоциации «Голос» Григория Мельканьянца. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
Что дает вам основание не признавать итоги официальных президентских выборов в России?
Ну, «Голос», мы не являемся политической организацией, которая признает или не признает результаты выборов. Мы заявляем о том, что, к сожалению, эти выборы были не свободными, несправедливыми и, по сути, не соответствовали там нашим международным стандартам. А что касается политических разных последствий, это как бы вопрос не к нам. Вот, потому что действительно мы оцениваем, что результаты выборов, они действительно были искажены. К сожалению, мы не знаем этих реальных результатов, не только этих выборов и прошедших выборов. И это основная проблема. Мы не знаем, сколько там плюс-минус, там 10-15%. И, соответственно, говорить о том, что там кто-то выиграл или кто-то проиграл, ну, мы не можем. Вот даже вот по тем данным, которые сейчас есть, мы видим, что зафиксированы тысячи нарушений. И вот сейчас я смотрел прямую трансляцию заседания Центральной избирательной комиссии, зампред ЦИКа Вавилов, он открыто говорит, что вот у нас вот одно нарушение на 70 участков по сообщениям в ЦИК и по сообщениям в комиссии субъектов. Но при этом они опять умалчивают, что есть же жалобы были в территориальной избирательной комиссии, в участковой комиссии. Они искусственно создают такое, значит, информационное пространство, что не было нарушений, что все прошло в соответствии с законом. А вот эти все сообщения о многочисленных нарушениях, это все, значит, россказни каких-то там сумасшедших наблюдателей. Вот хочется думать о том, что все-таки удастся нам за вот этот период после выборов, там, в течение года есть возможность обращаться в суды, все-таки действительно инициировать реальные рассмотрения по тем фактам нарушений, которые есть, а не опять заниматься болтологией.
А какие у вас последние цифровые данные, о том, которые дают возможность предполагать, что второй тур выборов был бы неизбежен в случае большего уровня наблюдения?
Ну, смотрите, пожалуйста, если мы возьмем с вами регион Москва, да, город Москва, вот здесь мы видим, что при таком серьезном контроле мы получили результаты явно как бы второго тура. Это порядка там 45 где-то процентов вот по нашим там протоколам, которые у нас есть, на тех участках, где был обеспечен должный контроль за процедурами, за тем, чтобы протоколы не переписывались в территориальных комиссиях. Вот тот результат, который обеспечен общественным настоящим контролем, когда люди мотивированно защищали свои избирательные права и избирательные права граждан. А там в регионах, как бы в основной своей массе, к сожалению, не было должного количества контроля, особенно в отдаленных местностях, особенно в тех регионах, где вообще невозможно осуществлять никакого контроля, это регионы Северного Кавказа, там опасно вообще каким-то образом что-то либо наблюдать. Вот я там сейчас краем уха слышал там про веб-камеры, но, знаете, но, к сожалению, те технологии фальсификации и разных манипуляций, которые применялись на президентских выборах, они веб-камерами не фиксируются, это нужно понять. Они после думских выборов сделали определенные выводы, что публично уже все это демонстративно нагло уже показывать это нельзя. И технологии приобрели такой скрытый характер. Это голосование с других лиц, то, что не видно на веб-камеры. Это заранее включение в списки избирателей одного человека на нескольких избирательных участках, и он, по сути, приходит голосовать уже включенный в список. Вот. Это различные технологии, связанные с голосованием на дому. У нас голосование на дому, извините, 6 миллионов 100 тысяч на этих выборах. Это на 1,5 миллиона больше, чем на думских. То есть это что ж, все заболели, что ли, там целый регион какой-то заболел. То есть, знаете, вот, как, знаете, по зернышку, то есть очень много вот таких технологий, они, знаете, вот распределили их по многим вот этим, знаете, вот как это говорят, что по многим корзинам. Вот в одной корзине там они там 0,5%, здесь 1%, здесь 2%. И вот теперь вот собрать бы нам все это за этот период, оставшийся вот в течение года, когда можно так или иначе что-то обжаловать, и показать вот реальную картину.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46. А то можно ли считать закрытым вопрос об итогах президентских выборов. Об этом в день официального объявления результатов этих выборов мы беседуем с представителем Ассоциации «Голос» Григорием Мельконьянцем, членом Общественной палаты Борисом Якименко и бывшим депутатом Государственной думы Юрием Рыбаковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что официальное объявление результатов президентских выборов мы обсуждаем с нашими гостями. Вопрос Юлия Рыбакова. Каков уровень фальсификации был в вашем родном городе Санкт-Петербурге?
Вы знаете, ведь Если говорить о, сказать, недобросовестности проведения избирательной кампании, то надо говорить тогда не только о тех массовых вбросах, каруселях, подделке протоколов, которые были в том числе и у нас в городе, и достаточно активно все это происходило. Но в первую очередь, наверное, нужно говорить о избирательной кампании, которая началась задолго, и в которой господин Путин получил в два раза больше эфирного времени, чем все остальные кандидаты. Именно тогда наблюдатели, тогда все порядочные честные люди страны сказали, что эти выборы уже являются нечестными. И вот тогда действительно, еще до подсчета голосов, эта оценка стала очевидной для любого нормального человека. Знаете, только что сейчас я смотрел, как с экрана телевизора вещал один из членов Центральной избирательной комиссии, который имел свое собственное отдельное мнение, которое он зачитал. И все те нарушения, чудовищные, совершенно безобразные, нарушения, которые он перечислил, а это член Центральной избирательной комиссии России, они говорят о том, что эти выборы не были честными. И я могу согласиться с господином Якименко только в одном. Да, действительно, вопрос о этих выборах, он закрыт. Потому что любому нормальному человеку понятно, что это были нечестные выборы.
Вопрос Бориса Якименко. Считаете ли вы логичным, что кандидат Путин имел больше эфирное время в электронных средствах массовой информации?
Ну, давайте вспомним, что по закону каждому участнику предвыборной гонки выделяют строго определенное, одинаковое со всеми остальными, количество времени. Дальше все эти кандидаты могут действовать на свое усмотрение, в зависимости от тех возможностей и средств, которые существуют. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Не говоря уже о том, что эти все сведения надо, естественно, проверить. То, что верить на слово, я бы стал в данном случае. Ну вот, но в любом случае у всех людей есть свои возможности, так или иначе. Поэтому я думаю, что это не совсем так, как хотелось бы, наверное, некоторым бывшим депутатам Государственной Думы.
Вопрос Григорию Мельконенцу. Как вы считаете, имеет ли Владимир Путин основания удивляться меморандумом Лиги избирателей и говорить о том, что здесь нет ничего нового, они заявляли об этом еще и до начала выборов?
Ну, знаете, вообще-то, честно говоря, я считаю, что нельзя так вообще серьезно там, да, вот прям пытаться там кого-то обвинять в каких-то заявлениях, потому что пытаются, я так понимаю, что наши власти под какие-то стандарты всех уравнять. Эти не могут говорить это там раньше, это не могут говорить позже. Я считаю, на свободу слова, кто когда хочет, тогда что и говорит. Потому что существует единственная норма, которая предусматривает, что при международном наблюдении, международной миссии не говорят своих результатов, сказать, до окончания выборов. Вот как бы вот так. Национальные организации могут делать свои выводы. В частности, и «Голос» тоже. До дня голосования тоже делал определенные выводы, которые мы можем сделать еще до дня голосования. Это избирательное законодательство, это регистрация кандидата, это период агитационной кампании. И, безусловно, на этих этапах действительно могут быть такие нарушения, которые уже ставят под сомнение честность самих выборов. И не нужно как бы к этому так придираться. Да? И, возможно, Лига избирателей тоже сделала такие выводы, которые свидетельствуют о каких-то там нарушениях именно в период избирательной кампании. И я не знаю, там у Владимира Путина, может быть, какие-то другие там данные, результаты, но вот по объективным данным, в частности, которые есть у «Голоса» с помощью различных там своих методик наблюдения за средствами массовой информации, за электронными СМИ, действительно, у Владимира Путина был достаточно большой перевес в освещении в электронных СМИ перед другими кандидатами, там, в разы. Так что это уже есть некая нечестность, потому что есть неравенство кандидатов. Когда кандидат, обладающий административным ресурсом, по сути, не уходит в отпуск, хотя закон ему это позволяет, но мы и говорим, что как бы все это нечестно. Он, соответственно, на экранах ведет, по сути, там агитационную свою деятельность, агитационную кампанию, на наш взгляд, ставящую его в привилегированное положение по сравнению с другими кандидатами. И об этом мы все это поговаривали в период этой избирательной кампании, говорили, что это, ну, как бы нечестно. И, на мой взгляд, это все, конечно же, говорит о том, что кампания, правильно, я согласен, что нужно ее рассматривать не только по дню голосования, но и вообще с самого старта этой кампании, с момента, когда эти выборы были назначены.
Вопрос Юлии Рыбакова. Насколько искренне заявление выглядело премьера Путина сегодня в беседе с журналистками о том, что российская оппозиция только тогда станет реальной политической силой, когда сможет выдвигать предложения о путях развития страны и докажет их привлекательность. Разве не сам ли Кремль вот заровнял политическое поле и не слышит этих предложений?
Я не думаю, что господину Путину вообще стоило бы поднимать этот вопрос. Потому что именно за время его правления страной мы лишились свободы слова, мы лишились политической конкуренции, мы лишились возможности обратной связи между обществом и властью. Та комарилия, которая сегодня вернула себе руководство, он готова на любые действия для того, чтобы сохранить себя, сохранить своих этименок, потому что понятно, что если они лишатся этой власти, то вместо того у них будет на нарах.
Вопрос Бориса Якименко. Как вы считаете, способна ли российская оппозиция, вот по заявлению согласно премьеру Путина, выдвигать свои предложения о путях развития страны?
Пока что она таких способностей не обнаружила. К сожалению или к счастью, не знаю, но в том-то все дело, что конструктива никакого до сих пор нет и не было. А есть кликушество, которое не является критикой, потому что критика есть, соответственно, несогласие плюс предложение. В данном случае это кликушество, которое ничем не подкреплено. И мало того, уже заранее предопределено. Поэтому на этом уровне я считаю, что с такой оппозицией дискуссия невозможна. Когда один человек предлагает, а другой орет сам дурак, то, сами понимаете, ни один уважающийся человек дискуссии в таком ключе не ведет.
Вопрос Григорию Мельконянцу. Как, по-вашему, вправе ли был премьер говорить о том, что сами же оппозиционеры насчитали ему 50 с лишним процентов голосов, и тем самым сняли вопрос о необходимости второго тура?
Я, честно говоря, сегодня мне тоже много звонили журналистов, и там спрашивали, вот Лига избирателей, там 53%, там у тех там столько-то процентов, что, мол, это там что-то подтверждает. Но они опускают важные детали, потому что когда вот эти исследователи говорят об этих цифрах, они делают очень много оговорок. И вот эти оговорки журналисты опускают. В частности, вот мы имеем вот эти голые цифры. К сожалению, мы не можем, я опять же повторюсь, установить реальных результатов. Соответственно, даже если мы суммируем данные избирательных участков в копии протоколов, которые получены наблюдателями, мы видим, понимаете, уже итоговые цифры. То есть там вот в этих цифрах в большинстве своем случаев находятся дневные так называемые нарушения. То есть это вот то, о чем мы там много раз говорим, да, различные там манипуляции. И на выходе все равно мы получаем уже какой-то заданный результат. И если этот результат не устраивает, он потом еще может переписываться. Так вот, при суммировании этих данных, да, мы получаем некую картину. Да, она, скорее всего, обычно ниже, чем на тех участках, где не было такого наблюдения, допустим, там, берем там 53, на остальных участках, допустим, там 63. Но при этом еще вот этих, даже в этих 53, еще сидят различные там технологии. И опять же, не только дня голосования, но еще и процессы предшествующего ему. Поэтому я не хочу, чтобы мы все акцентировали внимание там 53, 50,11 или еще какие-то там эти цифры, потому что никакого отношения к реальности не имеют.
Вопрос Юлии Рыбакову. Каковы были наиболее типичные нарушения на выборах в Санкт-Петербурге?
Подложные протоколы, когда члену комиссии выдавались протоколы с одними цифрами, а потом по дороге эти протоколы подменялись другими. Изгнание с избирательных участков к моменту подсчета голосов не только наблюдателей, но даже членов комиссии с решающим голосом. Понимаете? Об этом есть видеозаписи, их можно посмотреть, это не выдумки. Понимаете? То есть, но мало того, ведь только что мы услышали сейчас, вот опять же, так сказать, из телевизора о том, что даже в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и то был изгнан один из членов комиссии избирательной, знаете, от коммунистов. Оттуда даже, на самом верху, где, казалось бы, должен все-таки существовать закон и порядок, знаете, даже оттуда изгоняются люди. Это карусель, безусловно. А это вбросы бюллетеней в ящики, в первую очередь, переносные ящики. Весь набор. Весь набор. Но, опять повторяю, на самом деле, нарушение равенства кандидатов и все остальные нарушения начались с первого дня избирательной кампании, когда промыли мозги обывателю, когда липовые газеты запугали население глубинки и, так сказать, Средней России сказками о том, что если Путин не победит, то рухнут их денежные вклады в банке, они лишатся работы и так далее. Это вот откуда все началось. И когда мы говорим о том, что Путин, если не в первом, то во втором туре, скорее всего, все-таки получил бы президентский пост, то, несмотря на это, поскольку избирательная кампания шла нечестно с первого же дня, мы не можем признавать этот результат легитимным.
Вопрос Бориса Якименко. Как вы считаете, имело ли смысл все-таки не прибегать к подобным методам, о которых сказал Юрий Рыбаков, и допустить возможность второго тура голосования? Изменило ли бы это ситуацию?
Не понимаете, в чем дело? Во-первых, нужно понимать, что такое нарушение на выборах. Нарушение – это неправильно опечатанная урна или это вброс? Уже когда говорят о тысячах нарушений, надо разбираться в этих вопросах. В любом случае, без нарушений надо стараться, чтобы все происходило. Это странный вопрос. Имел ли смысл? Конечно, имело. Мы обязаны помнить, что есть выражение «услужливый дурак опаснее врага». И я не исключаю возможности, что есть, так сказать, на избирательных участках люди, которых никто не просит усердствовать. Но они это делают просто потому, что, так сказать, они считают, что так правильно. И это тоже нужно иметь в виду. Поэтому здесь очень много самых различных факторов существует. И я считаю, если бы был второй тур, я не думаю, что что-то бы принципиально изменилось.
Напомню, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально объявила результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал премьер-министр Владимир Путин, набрав 63,6% голосов. Таким образом, результаты выборов подведены в рекордно короткие сроки, буквально за три дня, в то время как закон отводил Центризбиркому на эту работу 10 дней. А то можно ли считать закрытым вопрос об итогах президентских выборов? Мы сегодня беседуем с представителем Ассоциации «Голос» Григорием Мельконянцем, членом Общественной палаты Борисом Якименко и бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Рыбаковым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия России официально объявила о победе Владимира Путина на выборах президента 4 марта. На заседании Центризбиркома в среду оглашены окончательные результаты голосования. Согласно им, за премьер-министра Путина проголосовали более 63% принявших участие в выборах. Ранее Лига избирателей заявила о непризнании итогов президентских выборов, заявив, что они не были равными и справедливыми, голосование сопровождалось нарушениями и фальсификациями. Мэрия Москвы разрешила оппозиции провести митинг 10 марта на Арбатской площади численностью до 50 тысяч человек. А власти Петербурга запретили оппозиционерам проводить 10 марта шествие за честные выборы по Невскому проспекту. Сотрудники московской полиции в ходе разгона участников митинга за честные выборы 5 марта на Пушкинской площади действовали профессионально и корректно, заявил Владимир Путин. По сообщениям многих очевидцев, полицейские действовали на Пушкинской площади крайне жестко. В московском городском суде обжалован арест двух участниц панк-группы «Pussy Riot», устроившей перформанс в храме Христа Спасителя. Представители Сирийского комитета Красного полумесяца наконец получили доступ в район города Хомс Баба-Амр, который длительное время подвергался массовым обстрелам. Хомс в среду посещает глава ведомства ООН по гуманитарным вопросам Валерий Амос. Россия ни с кем не обсуждала вопрос о возможном предоставлении политического убежища президенту Сирии Башару Асаду, отставки которого требует сирийская оппозиция и страны Запада. Об этом заявил журналистам премьер-министр России Владимир Путин. Соединенные Штаты ввели санкции против генерала иранской спецслужбы Аль-Кудс. Гуламреза Бахбани обвиняется в участии в операциях по контрабанде наркотиков из Афганистана. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 10 человек стали жертвами нескольких связанных между собой взрывов.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, можно ли считать закрытым вопрос об итогах президентских выборов, мы сегодня беседуем с представителем ассоциации «Голос» Григорием Мельконянцем, членом общественной палаты Борисом Якименко и бывшим депутатом Государственной Думы Юлием Рыбаковым. Вопрос Юлия Рыбакова. Вот только что мы послушали новости. Почему вот так с таким упорством, достойным лучшего применения, власти Санкт-Петербурга не санкционируют протестные акции оппозиции в вашем городе?
Да потому что идиоты. Это потому что не понимают, что на самом деле лучше дать людям выговориться, это лучше дать людям возможность продемонстрировать свою позицию, после чего все равно все мы пойдем домой и все будем заниматься делами, и в том числе полезными делами, для общества, для страны и для себя. Нет, нет, надо закрыть, завинтить крышку, дождаться взрыва. Знаете, мальчишки и девчонки сегодня в Питере, на последних этих митингах уже кидали бутылки с зажигательной смесью в милицейские машины. Ну, а эти идиоты, которые пытаются завинтить, котел, дождутся, что это будут уже не бутылки с бензином, а бомбы.
Вопрос Григория Мельконянцева. Судя по всему, вот речь идет об особом мнении члена Центра избиркома Сердюкова от КПРФ, который высказал его, из-за чего, я так понял, в программе «Время» не успели дать прямую трансляцию. Как вы считаете, дошло ли до самого верха избирательной вертикали вот это явление затыкания, что ли, рта несогласным?
Я думаю, что вот эти все особые мнения и вообще та информация, которая есть о нарушениях, я боюсь, что она недооценивается властью. Они, я думаю, что сейчас, честно говоря, не ожидали, я убежден, этих процентов, которые получили, потому что, на мой взгляд, это просто, действительно, я соглашусь, что переусердствовали просто. Потому что даже там ФОМ и ВЦИОМ давали ниже, там, 58, это на экзит-пулах официальные органы статистики. И вот те полученные проценты, они, в принципе, немножко как бы перебор. Но при этом очевидно, что, я думаю, наверху не до конца осознают, что все-таки вот эти все факты, они сейчас будут собираться по крупицам. Люди, они же, понимаете, они не останавливаются, это вот как снежный ком. Слишком много людей участвовало в наблюдении, слишком много видели. Да, действительно, очень сложно в такая большая страна собрать все это по крупицам. Но сейчас видно, что кристаллизируются различные там группы, которые так или иначе там пытаются на самоорганизации объединять данные. И в ближайшее время мы эти данные увидим. Мне хочется, чтобы власть достаточно серьезно к этому отнеслась. И если расследований по этим фактам не будет, и будет, вот, как вы говорите, затыкание ртов, значит, мы не верим, значит, это все не подтверждается, эти протоколы тренировочные, ролики там все эти смонтированы и так далее, то, конечно же, это будет вызывать еще большую агрессию со стороны граждан. Потому что, здесь уже не затыкание ртов, а это уже просто неуважение. Потому что проблема-то не в том, что кто-то гражданам рассказывает о нарушениях, что им к ним кто-то приходит домой каждый вечер, садится рядом с ними и говорит, знаешь, а вот там такие-то нарушения. А потому что они сами эти нарушения видят, их родственники эти нарушения видят, на работе их принуждают брать закрепительное удостоверение, заставляют в воскресенье прийти проголосовать на каком-то участке. То есть это все пропущено уже через массу людей. И уже здесь переубедить их невозможно. И не эти люди, которые, по сути, как бы понимают, что как бы ситуация достаточно как бы такая, знаете, напряженная, потому что, ну, все, как бы сейчас мнение раскручивается, что выборы закончились, друзья, давайте жить дальше. Все, останавливаемся, забыли про все нарушения, про все. Друзья, ну, это уже обида, потому что нужно это все, людям хочется выплеснуть, как-то, чтобы виновные были наказаны. Слишком много фактов.
Вопрос Бориса Якименко. Как, по-вашему, может ли стать расследование случаев фальсификации предметом рассмотрения общественной палаты?
Конечно. Во-первых, общественная палата наблюдала, как известно, что называется, в онлайн и прочем режиме была создана специальная группа, которая принимала все жалобы на протяжении вообще всего, так сказать, выборного дня. И эти жалобы в общественной палате существуют, и общественная палата собирается точно так же, так сказать, задавать вопросы по данным нарушениям. По прошлым выборам, например, возбуждено больше 100 уголовных дел, то есть, очевидно, здесь каждый гражданин, который с чем-то не согласен, имеет полное право, так сказать, пойти и в рамках закона опротестовать эти результаты, никаких проблем.
Вопрос Юлии Рыбаковой. Следует ли использовать вот те возможности, которые предоставляет закон, для оспаривания результатов выборов, или уже это бесполезно, и президент избран на ближайшие 6 лет?
Нет, результат понятен, потому что суды стоят на стороне правящей коалиции воров и жуликов. Вот, но тем не менее, мы должны сопротивляться, мы не можем сложить руки и сдаться на милость террористов. Мы должны еще раз добиваться справедливости и таким образом демонстрировать свою приверженность закону и выявлять то неуважение к закону и к обществу, которым руководствуется сегодня правящая власть.
Вопрос Григория Мельконенца. Насколько, по-вашему, эффективной оказалась тактика оппозиции, которая не признавала результатов думских выборов, но так и не добилась никаких изменений политических и даже отставки главы Центра избиркома?
Ну, тактика, я считаю, была мирной, остается мирной, потому что, к сожалению, никаких рычагов воздействия у оппозиции внесистемной, если так его там, да, в кавычках называть, нету. Потому что очевидно, что все рычаги управления есть у нашей власти, которые действующие там так или иначе в Государственной Думе, затеивают расследования, пытаться таким или иным образом там влиять на те или иные решения. К сожалению, у людей на улице такой власти нету. И здесь мы можем только увещевать, собираться там многотысячными митингами и требовать каких-то прав. Тактика, безусловно, она так или иначе, она воздействовала на власть. Мы видим, что плохо или хорошо, это там разные оценки, но опять же там власть, ну, что-то, как-то, со скрипом, с кряхтением, ну, вот Медведев там какие-то там изменения, там что-то там внес. Но все равно небольшие подвижки есть. И очевидно, что все равно так или иначе комиссии себя на этих выборах на президентке вели себя более прилично. В этом случае избегая каких-то, ну, явных там таких вот, что называется, там, хотя и такие были, там каких-то эксцессов. Потому что, допустим, там были случаи удаления там наблюдателей, все, но это было меньше, чем было на думских выборах. Потому что, ну, как-то, видимо, сказали, поприличнее все эти выборы показываете. Ну, другое дело, что у оппозиции должен быть сейчас выработан действительно какой-то, знаете, ну, конструктивный план, что делать дальше. Потому что вот я был на митинге 5 числа на Пушкинской площади, и я тоже пока не услышал, ну, каких-то дальнейших шагов. Хочу тоже понять, вот куда вот эта оппозиция пойдет дальше. И я думаю, что наверняка там очень умные люди, там, ну, они предложат какие-то конструктивные вещи, там, 10 числа на митинге на Новом Арбате. Потому что у людей сейчас действительно есть такой диссонанс. Да, все понимают, все прекрасно знают, уже убеждать друг друга не нужно. Теперь нужно предложить какие-то реальные шаги, которые, ну, позволят действительно добиться требований там Болотной, там пересмотра выборов в Госдуму, отставки того же Чурова там, и дальнейшие по пунктам.
Вопрос Бориса Якименко. Как, по-вашему, могут ли вот те митинги, которые пока происходят в разные дни, многотысячные, одни в поддержку Кремля, другие против действующей власти, если они пересекутся, когда-нибудь разжечь конфронтацию в российском обществе?
Ну, если они пересекутся, то, наверное, могут произойти какие-то столкновения, но власть для того и существует, чтобы этих пересечений не произошло. И поэтому я думаю, что никакой конфронтации в данном случае, ну, в плане насилия какого-то и столкновения, безусловно, быть не может. На политическом уровне, идеологическом она существует, но так ради бога существует огромное количество в интернете площадок, на которых можно спокойно дискутировать и эту конфронтацию переводить вот в такое словесное русло.
Вопрос Юлии Рыбаковой. Как, по-вашему, появление на телеэкранах федеральных каналов деятелей оппозиции что-то реально изменило ли в информационной политике государства, или это создает только иллюзию гласности?
Ну, это временное отступление власти, которая вынуждена была сейчас как-то имитировать, так сказать, движение конституционной либерализации. Но, так сказать, насилие ведь уже происходит, понимаете. Не успел господин Чуров объявить Владимира Путина президентом, как через несколько часов ОМОНовцы в Питере и в Москве стали избивать людей. Людей, которые были не согласны. Всего лишь навсего были не согласны и хотели об этом публично заявить, имея на это полное право. Вот, поэтому столкновение уже произошло, оно будет развиваться. Знаете, можно говорить о том, что, ну, поскольку все это уже случилось, знаете, политика – это искусство возможного, давайте, так сказать, там, конструктивно и так далее. Но в связи с этим можно вспомнить еще и слова одной старой парижской проститутки, которая говорила о том, что если изнасилование неизбежно, надо расслабиться и получить удовольствие. В данном случае не могу никак не согласиться. Ибо то изнасилование, которое произошло, оно, повторяю, произошло, знаете, оно требует ответа. И ответ, безусловно, будет. У нас появилось, слава богу, появилось гражданское общество. Оно зреет, оно молодеет, оно активно. И я думаю, что помимо того, что нам надо будет достаточно часто напоминать этой власти, что она воровская, знаете, кроме этого, безусловно, думать еще и о конструктивных шагах. А это создание нового политического движения, по всей видимости, политические партии, в которые должны прийти новые люди, должна прийти та молодежь, которая выходит сегодня на улице с плакатами, вот как я увидел на Невском проспекте, шли ребята, молодые студенты, они несли плакат: «Мы не хотим стыдиться своей власти». Вот эти ребята, которые не хотят стыдиться своей власти, должны получить те политические возможности, которые необходимо реализовать. Это произойдет.
Вопрос Григория Мельконенца. В каких формах осуществлялось давление на ассоциацию «Голос» вот перед президентскими выборами и в день голосования? Мы знаем о тех методах, которые применялись в день думских выборов.
В разных направлениях шло воздействие. Не люблю рассказывать про это, не люблю жаловаться. Но раз спрашиваете, расскажу коротко. Буквально. Ну, во-первых, к сожалению, мы лишились офиса, так что нас просто выгнали, можно сказать, из арендуемого помещения в нарушении всех норм договора, который у нас был. По сути, тем самым поставлена была задача дестабилизировать нашу работу, чтобы нам было тяжело опять возобновить в середине кампании коммуникации, рассадить сотрудников. Благодаря добрым людям, которые бесплатно нам предоставили помещение и предлагали масс рабочих мест, мы справились с этой ситуацией. Вот. Более того, наши партнерские организации в регионах, значит, к ним стали поступать различные запросы из налоговых инспекций, то есть прямо вот буквально накануне выборов там начались различные запросы, там, пачек документов, вот, незаконные, притом запросы вне рамок каких-либо проверок, просто, значит, там в рамках контрольной функции. Вот, проверка нашей газеты, от которой мы направляем журналистов на избирательные участки. Вот. Это давление наших активистов, это в день выборов вообще, там аресты наших людей, это слежки за нашими координаторами, трофактические различные беседы сотрудников спецслужб. То есть это, знаете, ну, такой большой-большой арсенал всяких разных средств, которые мешают нам работать. Взломы почты, вот у нас накануне дня голосования прям взламывали почты у сотрудников, значит, скайпы, на телефоны были поставлены много, вот эти дозвоны, которые идут вот бесконечно. То есть, ну, вот такие вот методы, я даже не знаю, как это назвать, ну, методы такого системного по всем направлениям воздействия.
Вопрос Бориса Якименко. Вот вы еще руководитель православного корпуса движения «Наше». Как, по-вашему, можно ли считать репрессиями меры, примененные к активисткам панк-группы, вот, выступавшей в Храме Христа Спасителя?
Да нет, конечно. Все проходит в рамках существующего законодательства. Есть хулиганство, есть ответственность за хулиганство. Я считаю, что, конечно, никакие там 7 лет, которые якобы грозят, об этом не надо даже вести речь. Мне кажется, что уже вполне достаточно того, что произошло. И я очень надеюсь, что люди одумаются. И вполне достаточно того, что они уже там были арестованы и всего прочего. Можно сейчас под 8 марта, очевидно, спокойно их выпустить в надежде на то, что все-таки подобное больше не повторится.
Вопрос Юрия Рыбакова. Считаете ли вы, что возобновила власть репрессии против инакомыслящих уже в довыборном, что ли, объеме, в частности, вот касающейся и этого случая?
Нет, ну, дурацкая совершенно история, нахальные девицы, которые действительно оскорбляют чувства верующих, это, безусловно, недопустимо. Понимаете? Они должны быть в какой-то, так сказать, разумной мере наказаны за это. Какое бы то ни было разжигание религиозной, национальной, любой иной, так сказать, нетерпимости, а это на самом деле, так сказать, один из способов разжигания, конечно, недопустимо. И в данном случае то, что они задержаны и по отношению к ним рассматривается вопрос о наказании, думаю, что вполне, так сказать, адекватно тому, что они сделали.
Вопрос Григорию Мельконенцу. Как по-вашему, какие выводы должны сделать наблюдатели из прошедших выборов? И были ли оправданы те новые технологии, которые применялись в их ходе, или только было сделано для отвода глаз?
Ну, выводов много мы сделали после думских выборов уже. К президентским выборам подошли мы более опытно, не подготовлены, потому что достаточно большое количество людей, приходящих к нам на обучение наблюдателей, более 70% это люди, которые никогда в жизни не наблюдали за выборами. Это такой настоящий средний класс, который к нам пришел. Вот. И, безусловно, много сил было потрачено на то, чтобы обучить их вообще премудростям наших выборов. Ну, знаете, очень классно, что сейчас в век вот этих информационных технологий удалось действительно задокументировать очень много фактов. И, безусловно, на следующих выборах мы будем активно применять и различные технологии передачи быстрой информации с помощью интернета, из СМС-сообщений. Вот мы благодаря СМС-сообщениям в 3 раза быстрее узнали результаты по Москве, быстрее Московской городской избирательной комиссии. Они там обработали только 3%, мы уже 10% обработали, тем самым предотвращая переписывание протоколов, потому что мы в интернете публиковали сразу эти данные после 21 часа для того, чтобы всякие комиссии знали, что эти данные уже в интернете. Это различные там горячие линии, это интернет-сайты, где наблюдатели заранее до дня голосования имели возможность познакомиться друг с другом на конкретных избирательных участках, координировать свои действия. Это мобильные приложения для смартфонов, для телефонов, когда тоже с них можно было там и справочниками пользоваться, чек-листами различными, отправлять факты нарушений сразу же там на карту нарушений. То есть вот это все, конечно же, там интерактивные обучающие курсы через интернет, вебинары. То есть эти выборы, они действительно технологически достаточно подняли такую вот эту планку подготовки наблюдателей на достаточно высокий уровень. Поэтому вот в тех регионах, где массово там вот это все применялось в плане обучения, там координации действий, наблюдения, мы видим действительно более-менее приличные результаты.
Вопрос Бориса Якименко. Как, по-вашему, повысил ли культуру избирательного процесса в нашей стране и дисциплинировал ли его организаторов массовое участие наблюдателей?
Конечно, безусловно. Мало того, как бы я, общественная палата в свое время предлагала, и я жалею, что это не было внедрено, чтобы вообще каждый человек, участвовавший в выборах, мог стать наблюдателем. То есть, условно говоря, я прихожу, если меня что-то не устраивает, я могу здесь же немедленно подойти к, там, соответственно, к специальному человеку и ему заявить о том, что меня не устраивает. Это была бы, наверное, идеальная форма вообще, ну, так сказать, наблюдения за выборами. И потом, кстати, это было утащено Лигой избирателей, именно эта инициатива, которая была высказана общественной палатой. Поэтому мне представляется, что, конечно, культура, безусловно, повышается, но тут культура не только избирательная.
То есть, наконец-то повышается культура отношения к собственному голосу. Потому что то, что творилось 10 лет назад, мы видели, человек не понимал, что от его голоса что-то зависит. Сейчас люди начинают понимать, то есть они становятся граждански более зрелыми. И это очень хорошо, это очень серьезный процесс.
Вопрос Юлии Рыбаковой. Насколько искренне выглядит инициатива президента Медведева с запросом в Минюст о проверке правомерности запрета регистрации некоторых оппозиционных партий?
Ну, как вы думаете, если... как может ответить на этот вопрос, на этот запрос тот орган, который сам совершил это, так сказать, нарушение? Безусловно, ответ будет о том, что все в порядке, все нормально, и Ходорковский сидит справедливо, и отказали в регистрации партии справедливо. Потому что, это запрос к тем, кто совершил, это деяние. Конечно, они будут сами себя оправдывать. Я не думаю, что Медведев этого не понимает. Хотя внешне декоративно это выглядит весьма, так сказать, привлекательно для наивных людей.
Григорий Мельконянц, тот же вопрос. Может ли изменить политический ландшафт России вот возможная регистрация бывшей несистемной оппозиции?
Я боюсь, что это тоже в интересах сейчас власти, не только регистрации оппозиции, сколько вообще вот открытие вот этого канала. Потому что очевидно, что создался такой определенный застой вот в этой комнате, в которой находятся вот эти несколько политических партий. И сейчас, безусловно, существует риск того, что люди полностью теряют интерес к этим политическим партиям, потому что они видят, что они никакие не политические партии. И, конечно, сейчас будет открыться вот эта заслонка, и искусственно, плюс к партиям, которые могут создать оппозиционные какие-то движения, будет создана еще масса других партий, которые там мы видели с вами еще там партии любителей пива, там пчелы, чего угодно. Вот, тогда вот у нас появится огромный список этих партий. И, соответственно, понятно, что задача будет оппозиции не разбавлять вот это все миллионы партий, один человек, одна партия, а чтобы создать, вот опять же к вопросу о том, что должна делать оппозиция, создать одну большую мегапартию, которая бы представляла различные интересы, но при этом она аккумулировала в себе действительно достаточно ярких персонажей, ярких политиков. Потому что очевидно, что содержать политическую партию – это удовольствие не из дешевых. И, соответственно, и на выборах выступать нужно каким-то образом вместе, потому что у нас запрещено блокирование. Вот если раньше можно было блоки создавать, сейчас блоки создавать нельзя. Поэтому, если будет миллион этих партий, то там понятно, что никакая из этих партий оппозиционных не пройдет, потому что все растащат голоса. Что очевидно, так что вот мы сейчас, к счастью, благодаря, кстати, «Справедливой России», депутатам и Миронову тоже, тот избирательный кодекс, который разрабатываем был при поддержке «Голоса» много лет, там, 3 с лишним года разрабатывался, обсуждался в регионах, он уже перед выборами прям был внесен в Государственную Думу официально. И вот мы надеемся, что вот именно избирательный кодекс, который заменит 5 федеральных законов с собой, он вот будет таким вот локомотивом, тем эталоном, с которым нужно будет сверять все эти инициативы, которые сейчас есть.
Вопрос, Борис Якименко, как по-вашему, прояснит ли политическую картину в стране или, наоборот, ее спутает вот регистрация облегченная новых оппозиционных партий?
Я считаю, что это очень разумная мера. Другое дело, что, конечно, туда должны прийти не экстремисты, не фашисты, не националисты, которых сколько угодно, особенно вот мы сейчас наблюдали в этих, так сказать, выступлениях оппозиционных, а должны прийти конструктивные люди, которые могут спорить, благать и бороться за выполнение. Я считаю, что разумная часть оппозиции, она действительно должна уйти с площадей в Думу. И там спокойно, так сказать, легально выступать, предлагать, критиковать и так далее и тому подобное. Я очень надеюсь, на самом деле, нам именно не хватает такой оппозиции. То, что сейчас происходит, мы видим. Люди находятся либо между, так сказать, с одной стороны Единой России, куда они идти там, например, не хотят, или там коммунисты, там жириновцы, а с другой стороны Лимонов и Навальный, которым пойти тоже не всякий уважающий себя человек себе позволит, потому что от них тоже ничего не добьешься. Поэтому вариантов никаких нет, а больше идти некуда, потому что с одной стороны, так сказать, поле занято Единой России, всеми, кто с ними связан, с другой стороны, вот этой оппозиции, с которой вообще, так сказать, разговаривать не о чем. Поэтому, конечно, я очень надеюсь, что в конце концов из этой пены, так сказать, из этого бурления выплывут какие-то позитивные оппозиционные лидеры, с которыми можно будет нормально разговаривать.
Вопрос Юлии Андреевича Рыбакова. Пойдут ли ваши единомышленники 10 марта на несанкционированную акцию протеста, несмотря на угрозу ее разгона?
Ну, насколько я знаю, я не являюсь,
заявителем
комитета этих движений, но, насколько я знаю, люди собираются со мной идти, и это очередная ошибка нашей городской власти. Городская власть сама лепит своих врагов, понимаете, сама лепит будущих революционеров, не давая людям возможности высказаться мирным путем. Что же касается вот этих новаций, так сказать, которые предлагает Медведев, которые уже рассматриваются в Государственной Думе по части облегчения регистрации политических партий, то ну вот в ближайшее время мы увидим. Значит, если власть действительно пошла навстречу, так сказать, обществу и действительно хочет дать возможность сильным политическим партиям или объединениям участвовать в политической жизни страны, то тогда в этом законопроекте появится поправка о возможности блокирования тех политических партий, которые будут зарегистрированы. Если этого не произойдет, значит, это очередная обманка, поскольку ситуация будет доведена до абсурда. Ах, вы хотели, большого количества партий, ну, вот там 64 партии, и вот там, так сказать, метровый бюллетень на выборах. Сами понимаете, кто будет в данном случае избран, тем более при наличии наших технологий, будет избрана все та же самая «Единая Россия», потому что человек не станет избираться в 64 политических партиях. Вот если это не так, знаете, если не очередной обман, значит, в законе должна появиться поправка о том, что политические партии, регистрированные в соответствии с законом, имеют право на блокировку. Тогда в следующий раз в избирательном бюллетене будет не 64 партии, а 7, 8, 12. То есть та цифра, которая позволяет избирателю спокойно разобраться, с кем он имеет дело.
Спасибо. Я благодарю всех участников сегодняшнего разговора. Напомню, что Центр избирком официально объявил результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал премьер-министр Владимир Путин, набрав 63,6% голосов. Таким образом, результаты выборов подведены в рекордно короткие сроки. Закон отводил ЦИК на эту работу 10 дней. А то можно ли считать закрытым вопрос об итогах президентских выборов? Мы сегодня беседовали с представителем Ассоциации «Голос» Григорием Мельконянцем, членом Общественной палаты Борисом Якименко и бывшим депутатом Государственной Думы Юрием Рыбаковым. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Роману Евгения Замятина «Мы» исполнилось 90 лет. «Мы» – одно из первых художественных произведений, запрещенных советской цензурой. Роман о мире будущего, в котором можно разглядеть параллели с сегодняшней Россией.
«Единое государство» у Замятина, название партии «Единая Россия», образ благодетеля. Все вот эти механизмы контроля за жизнью сохраняются.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.